Только на первый взгляд может показаться, что быть британским принцем – такая уж простая работа. Всего 20 минут на подготовку, за это время надо выучить не только движения, но и слова. И вот внук королевы Елизаветы II уже в общем строю. Вместе с новозеландскими военными Гарри исполнил традиционный боевой танец племени Маори. Этот ролик буквально покорил интернет, а само выступление принца затмило по популярности прочие мероприятия, в которых он принимает участие в ходе визита в Новую Зеландию. От души сплясав, Гарри направился в город Крайстчёрч, где посетил центр лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Он пообщался с пациентами и помог одному из них выполнить задание – покрасить стол.
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Давайте сегодня не будем гадать, как мы это делаем уже с завидной периодичностью
и постоянством.
О чем сегодня? Хочется погадать, да, все-таки? Такое молчание.
Я, по-моему, уже как-то рассказывал о книге довольно известного американского биолога, биогеографа Джерарда Даймонда «Ружья, микробы и сталь», которая удостоилась Пулитцеровской премии в 1998 году. Вот. Там куча всяких тем поднимается, но общая концепция, как я ее себе уловил, в том, да, здесь сейчас не будет никакого раздолья, как будто бы оно у нас обычно бывает, для каких-нибудь расистов. Книга сконцентрирована на том, чтобы объяснить, почему одни цивилизации на одних континентах смогли добиться невероятных результатов, поработить какие-то другие цивилизации, народы там, расшириться до размеров колониальных империй. А другие, наоборот, смогли этого достичь и пришли там, допустим, к моменту эпохи так называемых великих географических открытий с голым задом, с прикрытым листиками там какими-то этих лотосов. Вот, и были порабощены или там стерты с лица земли. Почему так? Так вот, согласно той позиции, которую продвигает у себя в книжке Джерард Даймонд, дело здесь не в коэффициенте интеллекта, не в каком-то эфемерном гении авантюризма, который толкает кого-то там на открытие, на исследование, кому не дает дома сидеть там, в общем, да, как Федору Конюхову. Вот, а кого-то нет. А в объективных причинах, не связанных с содержимым человеческой черепной коробки. То есть все, в принципе, люди одинаковые.
То есть мы сегодня про несправедливость.
Мы сегодня...
Кому-то повезло родиться в пустыне, кому-то повезло где-нибудь возле Лазурного побережья. Да,
так вот, да, подожди, дай это закончить подводку. Так вот, дело не в содержимом черепных коробок людей, которые позволяют, в принципе, кому угодно добиться плюс-минус чего угодно, ну, в определенном там, в определенных пределах, конечно, то есть освоить любые технологии, если они оказываются в зоне досягаемости. А географические факторы могут влиять на то, как кто-то добивается успехов, там какая-то цивилизация, или культурные, экологические, технологические. То есть, допустим, это, конечно, все вытекает из географии, согласно Даймонду. Если ты оказался в зоне, где пребываешь там, в высокогорье где-то, допустим, и при этом у тебя нет необходимости и возможности ездить на повозках, на каких-то, на колесных, то ты, скорее всего, будешь пешком передвигаться и грузы переносить, и там послания всякие доносить, как вот инки в Андах, например. У них было, насколько я знаю, колесо. Они знали о существовании такого устройства, как колесо. Но оно у них использовалось только в игрушках для детей, которые они на веревочке таскали. Каких-нибудь там коняшек, на ламы какие-нибудь там из глины на колесиках. Потому что использовать в действительности эти колесные повозки, ну, просто странно, потому что куча извилистых дорог через горы, которые соединяют один населенный пункт с другим, ну, там проще пешком дойти. Точно так же и со всем остальным. Если кто-то, допустим, там сел на коне и покорил соседнее государство, какие-нибудь там, не знаю, французские рыцари приехали куда-нибудь, там немецкие рыцари приехали и какую-нибудь там соседнюю страну попытались завоевать. Все это мы как-то никогда не слышали, чтобы какие-нибудь египтяне приехали и осадили Париж верхом, не знаю, на бегемотах, например, там. Потому что бегемоты, хотя и есть, и в достаточно товарных количествах там в свое время, на берегах Нила, но они по сравнению с лошадями несколько менее обучаемые, и загнать их стоило обучить. Не так легко.
Куда этот, на бегемотах ехать, если у тебя еще вон, пирамида недостроена, а там процесс не прекращается, просто времени нет на что-то чем-то другим заниматься.
В общем, одним словом, объективные причины кругом ограничивают тех, у кого недостаточное количество вот, исходных условий. В основном это основополагающий фактор, который позволил там, евразийским цивилизациям до сих пор сохранять свое преимущество в мире, потому что в Евразии больше всего полезных всяких для одомашнивания пригодных животных, в том числе ездовых, злаков всевозможных, которые сами по себе просто на Ближнем Востоке росли, собирай, и вон там пиво из них вари моментально, или хлеб из них делай, все что хочешь. А где-то их просто нет. Где-то просто нет такого количества полезных для одомашнивания животных, выходящих на поверхность месторождений, ковких и прочных металлов, из которых можно там сразу металлургию себе забахать где-нибудь там в доисторические времена еще. Кто-то этого лишен. Ну и, естественно, эти исходные данные, они подстегивают главный процесс, который, по мнению, опять же, Даймонда, руководит в последние там плюс-минус 10 тысяч лет всемирной историей. Экспансия. Если у человека, у определенной группы людей много какого-то редкого ресурса или технология какая-то есть, хотя бы и доисторическая. Ценного ресурса, который позволяет создать технологию или там... Не буду пока конкретизировать. Это подстегивает экспансию и, соответственно, порабощение в конечном итоге других народов окружающих. Экспансия может исчерпаться, когда, допустим, на определенном континенте все народы еще... которая еще не успела основная цивилизация захватить, они перенимают эту технологию передовую и начинают все ее обладать. Ну, допустим, как, не знаю, в современности внезапно как-то бы так получилось, что у большинства крупных государств, не, там, не у пяти, не у восьми, а у большинства крупных государств оказалось бы ядерное оружие. Ну, совсем по-другому бы, наверное, обстоятельства складывались там, да, мировой политики, если у каждого хотя бы по одной ядерной боеголовочке бы было. Вот, уже бы, наверное, как-то по-другому люди рассчитывали свои силы.
Да черт его знает, может быть, этот эффект домино бы сработал.
Ну, может быть, да. Ну, мы исходим из того, что сформировалось после того консенсуса, который сформировался после Второй мировой войны, после Хиросимы и Нагасаки. То есть все знают, как действует ядерное оружие, все знают, чем это чревато, и если у каждого государства есть хотя бы по одной такой боеголовке, которая может город с лица земли стереть, допустим, столицу соседнего государства, то другая бы история уже была. В общем, подтверждение этому, этим тезисам, о которых я только что говорил, ну, море просто. Все мы это понимаем прекрасно. Когда Средневековье закончилось, начались географические открытия, там Испанская империя покоряла таким образом Южную Америку, Центральную Америку. Несколько конкистадоров с аркебузами, с какими-то, ну, с примитивными ружьями и с пушками на конях верхом. Все, пожалуйста. Тысячи каких-то коренных жителей Америки просто покоряются, потому что им элементарно страшно, они не знают, как с этим всем взаимодействовать, как с этим биться, против этого как-то противостоять. Вот. Или, если уже зашел разговор об огнестрельном оружии, вот как бы пример не из 15-16 века, или, например, уже чуть позже, в 19 веке, когда, в начале 19-го, когда уже вот, огнестрельное оружие стало основным фактором в сражениях каких-то крупных, в битвах международных. Я вот наткнулся, когда готовился на такой пример. В 1808 году британский моряк по имени Чарли Сэвидж, говорящая фамилия, вооруженный мушкетами, к тому же великолепный стрелок, ну, по своим временам, прибыл на острова Фиджи, что северо-восточнее Австралии, туда, в Тихий океан. И, соответственно, вполне в духе своей фамилии, Сэвидж принялся единолично, практически в одиночку, получается, разрушать политический баланс на островах Фиджи.
Это как?
Ну, он с кучей оружия нестрельного приехал, и боеприпасов тоже достаточное количество, приехал на острова Фиджи.
Там ребят.
Один из его подвигов был таким. От устья одной из рек он добрался на каноэ до деревни Касаву, так называлась деревня, остановился на расстоянии чуть ближе пистолетного выстрела от ограды деревни и стал шмалять по беззащитным жителям. Угу. Причем так в этом преуспел, ну, они выходили, не выходили, пытались там суетясь, бегали, не знали, что творится, они, видимо, не в курсе были, что существует, в принципе, огнестрельное оружие, а он в составе, видимо, какой-то экспедиции выгрузился-то на этих островах и решил поупражняться в стрельбе. В общем, он до того преуспел в этом, до того настрелял, что убитых было до того много, что в процессе его этой стрельбы жители деревни укрывались за их телами, как, знаешь, за этими, за брустверами, за мешками с песком просто.
Жестко.
Ну и река, соответственно, как в таких случаях бывает. Реки были цвета крови и все такое. Ну, короче говоря, вот такой придурок приехал, единственный и неповторимый с кучей боеприпасов и современным на тот момент оружием огнестрельным, и буквально перестрелял всю деревню. Десятки людей.
Вот. А нам эта история как помогает?
Нам эта история помогает в том смысле, чтобы понять, что какая разница между человеком, одним представителем цивилизации, у которой существует, ну, за счет промышленной революции, существует доступ к современному оружию совершенному, и представителями цивилизации, которая до сих пор в каменном веке живет. Просто пользуются каменными палицами какими-нибудь там, деревянными копьями с костяными наконечниками и тому подобными прекрасными вещами. Чаще всего, конечно, аборигены не европейцы после начала времен великих географических открытий просто не могли вовремя освоить это огнестрельное оружие, потому что они с ним сталкивались, и, в общем-то, вскоре после этого они уже света белого не видели. Вот, и поэтому противостоять каким-то образом по большей части экспансии европейских колонизаторов никому не удавалось. Но были исключения из правил, допустим, вот когда черные паруса коммодора Перри забрежили где-то там недалеко от берегов Японии. Япония повторно, напоминаю, до этого она уже там в 16 веке осваивала огнестрельное оружие, по-моему, от португальцев, а потом от него отказывалась усилием волевым местных сёгунов.
Но... Типа не спортивно это, да?
Ну да. Вот повторно обучилась использованию и созданию огнестрельного оружия, и уже, пожалуйста, вам через 50 лет, в 904-905 году, победила при помощи этого оружия целую Российскую империю. Ну и, соответственно, с каким-то успехом переменным североамериканские индейцы тоже на великих равнинах использовали огнестрельное оружие, чтобы как-то сдерживать, отбиваться от колонизаторов европейских, но тоже какое-то время и не преуспели в результате, но тем не менее. То есть были прецеденты, которые каким-то образом показывают нам, что когда ты получаешь какую-то технологию уже в готовом виде, ты, вне зависимости от того, в каком ты обществе вырос, там, в родоплеменном каком-то, в доисторическом на тот момент, да, ты, в принципе, можешь баланс сил изменить более-менее. Ну, и это касается, в принципе, более-менее любого такого ресурса или технологии. То есть, если кто-то одомашнил животных там в каком-то месте, в одном, то эти животные постепенно по континенту одомашнены и распространятся, и ими начнут все пользоваться. Или там кто-то освоил, ну, там, алфавит, предположим, или какой-то плуг там, или жернов мельничный, то рано или поздно это все освоят, просто это не такой яркий пример, не такие яркие примеры, как с огнестрельным оружием, потому что огнестрельное оружие действует более четко и точно. Ты более ясно замечаешь, что вот у кого-то оно есть, а у кого-то его нет.
И... Я сейчас на мысль себя навел, я вот слушаю тебя и такой думаю, ну окей, да, есть четкий водораздел на оружии, когда превосходство определяется по силе, а есть же и второй путь, например, никто не подразумевает, когда, например, сейчас думает про Финляндию или там, про Новую Зеландию или про Сингапур, про то, что вот у них есть хоть какое-то вооружение. Ну, есть, безусловно, но не оценивают их так. Оценивают по какой-то, или там Южную Корею, только в контексте с Северной Кореей оценивают, да, что у них есть какое-то вооружение. А так, сама по себе, страна, экономика, там, машины, телефоны, вообще, что она производит и так далее, и так далее. Где живет, какой там политический строй. Так вот, получается, что сейчас за счет вот этого, за счет глобализации, возможности доступ к ресурсам, технологиям, он становится очень простым. То есть даже вот там освоить обратную сборку, может быть, не так легко, но можно. И получается, что даже теперь в какой-нибудь африканской стране не удивишься увидеть человека в деревне со смартфоном, пусть и не самым новым и далеко, может быть, не новым, но это дает возможность людям выходить на какой-то, на какую-то медиану, да?
Ну, да, я тоже об этом хотел сказать, что в каком-то смысле, наверное, вот эти вот современные технологии – это аналог огнестрельного оружия, при помощи которого одна страна другую порабощает, подчиняет, ассимилирует и растворяет. Ну, то есть, как минимум, просто одна страна находится после того, как сталкивается с другой страной, у которой такие прорывные технологии, квантовые компьютеры, просто компьютеры, там, спутники связи, какие-то смартфоны, те же самые там разведдроны какие-то, ну, в общем-то, очевидные для нас. Да, вещи, которые символизируют современную сверхвысокотехнологичную цивилизацию. Какие-нибудь там роботы от Boston Dynamics, которые можно уже сейчас оснастить там какими-нибудь пулеметами, предположим, которые ходят, патрулируют территорию. Ну, что-то такое. Вот. И, в принципе, единственный способ, такой же, как и раньше был у тех аборигенов, которые сталкивались с обладателями огнестрельного оружия, это тот самый этот реверс инжиниринг или просто как какой-то способ, да, овладеть уже готовыми технологиями, попытаться их там ассимилировать, попытаться научиться их собирать у себя, не выдумать заново, потому что ну, это просто глупо, заново выдумывать те же самые аналогичные какие-то технологии, а пересобрать там, да, назвать их своим именем, но тем не менее продолжать их пользовать и, в принципе, таким образом, каким-то способом сопротивляться растворению в чужой, не знаю, там не в культуре, а во влиянии в чужом, предположим. Там перестать от кого-то зависеть до такой степени, как зависеть. Это, конечно, уже не до такой степени четкое разделение на передовых и отстающих, как в случае с передовым оружием каким-то. Но, тем не менее, да, это вот современный извод той же самой истории. Так вот, собственно, о чем хотелось в этом контексте поговорить. Одним из ярких, простых, очевидных примеров, вот, как мне кажется, к тому, о чем мы говорили, к тому, что существует определенное разделение между цивилизациями, между общностями людей, связанное с тем, кто, грубо говоря, в каком месте очутился и какие, собственно, выгоды из этого сумел получить. О чем мы говорим? Мы говорим об освоении мушкетов племенами маори в Новой Зеландии.
Это сегодня тема наша, да?
Это сегодня наша тема, да. Так вот, не просто освоение мушкетов, а освоение мушкетов, которое привело к так называемым мушкетным войнам. Ну, к тому моменту, когда они уже освоили оружие, это были, конечно, не мушкеты никакие, это все-таки не 16 век, это уже буквально ружье. Ну, просто исторически так сложилось, что этот период, который начался после того, как европейцы завезли в начале 19 века в определенных количествах ружья в Новую Зеландию, начались больше 30 лет, почти 40 лет мушкетных войн. Mm-hmm. Это несколько тысяч военных конфликтов, которые сотрясали просто Новую Зеландию от Северного острова до Южного и унесли на минуточку, сейчас, да, оговорюсь, в Первую мировую войну, когда Новая Зеландия уже была частью Содружества, частью британских владений, ну, по крайней мере, формально, новозеландцы воевали в Первой мировой войне, и, по словам Пола Муна, профессора истории Оклендского университета в Новой Зеландии, война, Первая мировая война унесла порядка 18 тысяч новозеландцев. А за 100 лет до этого в мушкетных войнах погибло 20 тысяч новозеландцев. То есть, это никакая была еще не Первая мировая война, и близко там. То есть. Но, тем не менее, они до того ловко друг друга мочили, что, учитывая, что к тому моменту на островах Новой Зеландии проживало что-то в районе 100 тысяч человек, то есть, это где-то четверть населения уничтожили, плюс-минус, около того.
Это что-то как-то звучит очень...
Да, 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 это безумная совершенно история. Сразу я не знаю, может быть, кому-то это будет интересно. Я просто как вот в прошлый раз, когда мы разговаривали о
вулкане.
Извержении вулкана, да, в Индонезии в нынешней, мы оговаривали, да, какого размера остров, на котором находился вулкан, и сравнивали его там с какими-то понятными нам
вещами. С непостижимыми.
Да, субъектами Российской Федерации. Так и здесь тоже, вот на всякий случай внесу ясность. Новая Зеландия по площади, я никогда на самом деле не знал, по площади примерно равна площади Великобритании. Чуть больше. То есть 268 тысяч квадратных километров плюс-минус там. в зависимости от того, с какими островами, там, островками маленькими считать,
это считается именно сухопутная часть,
вот, да, представляешь себе Новую Зеландию, там остров Северный и остров Южный, там два самых больших острова, там, вот, из которых она состоит, Южный и Северный остров, вот, если даже вот без маленьких всяких там островков, которые окружают, то вот 268 тысяч квадратных километров, а Великобритания там что-то на 10, по-моему, или на 20 тысяч километров меньше, там 200, там, что-то 40 тысяч, вот, угу. То есть, если кому-то кажется, что вот Новая Зеландия там малюсенький, там островок какой-то, нет. Так вот, в начале 19 века, буквально там вот в первые годы, там 1807-8, европейцы, купцы, миссионеры христианские, какие-нибудь китобои, они уже заглядывали в Новую Зеландию постепенно там, ну, останавливались корабли по торговым каким-то делам, там куда-то идущие. К тому моменту уже несколько сотен лет там проживали вот эти самые полинезийские всякие там рыболовы и земледельцы. Потихонечку эти европейские мимо проезжающие всякие моряки стали торговать с местными, и у местных постепенно стали появляться ружья. Но пока в таких количествах, что это несерьезно, там не играло большой роли вообще в их жизни. Единицы, то есть оружие буквально. Но постепенно это количество ружей стало увеличиваться, и это стало менять ситуацию на этом архипелаге. Маори, которые живут на архипелаге Новой Зеландии и в окрестностях, это народ исконно очень воинственный. То есть в их культуре кровная месть – это такая естественная вещь, как дышать, как есть, как там, не знаю, молиться своим богам. То есть вот в принципе культура подразумевает не только месть за какое-то там убийство противника, там, как, за убийство там, родственника твоего какого-то, а даже вот просто, если у тебя погиб или там от естественных причин умер какой-то важный начальник в твоем племени, в этом случае ты можешь начать такой поход специальный, который называется муру, поход против соседей каких-то. Причем не обязательно, что эти соседи какое-то отношение имеют к смерти этого человека. Просто.
А почему ты поход-то будешь делать? Просто ну, зайти,
ну,
и сказать.
Положено оказать честь вот этому вот погибшему какому-то военачальнику.
И пойти кому-то рожу набить.
Просто, да, как это, знаешь, Бог, помолиться Богу резни, как мы любим, знаешь. Ну, вот пойти соседей, да, там каких-то перемочить какое-то количество. В какой-то степени это такой церемониальный такой жест, но иногда это доходило до каких-то огромных пределов. Хотя
а как этом... это, подожди, не, хорошо, если все живут в этом режиме, вот, например...
Слава богу, у них до приезда европейцев было только холодное оружие.
Ну вот, неважно, взял он этот, кочергу какую-то, взял дубину, пошел к соседу...
Там все красивее, представь себе, из нефрита сделанная боевая палица, небольшая такая, как этот... С чем сравнить? Ложка для обуви, короче говоря.
Ну хорошо, взял ложку для обуви нефритовую, пошел с ней в соседнюю деревню. А там такие смотрят, так, идет мужик, брови насупил.
Они не идут этим, это не один мужик, а много, и не идут, а плывут на боевых лодках.
Хорошо, видят, что в руке ложка для обуви, думают, а...
Ничего хорошего.
Случилось что-то, значит, ну что... Дело такое. Значит,
достают так, свою ложку для обуви.
Похулиганят.
Твоя ложка против моей.
Потом он их, допустим, этой ложкой ложкой от обуви бьет по голове. Те, значит, обижаются и идут еще кого-то бить. Не обязательно его.
Именно и так. Это происходит. Именно так. Тех... Это месиво творится везде и всюду.
Как они не вымерли вообще еще до этого?
Потому что, во-первых, холодное оружие. Во-вторых, каждый вождь примерно себе представляет, что если он перебьет слишком много народу вот в этом церемониальном каком-то походе, то с большей вероятностью, чем больше он перебьет противников, тем с большей вероятностью и тем более кровопролитно пройдет встречный этот рейд. И поэтому где-то там какая-то система сдержек и противовесов позволяла брать какое-то количество пленных, кого-то убивать, но при этом такие вот по-настоящему кровопролитные смертельные какие-то схватки, они не так часто происходили, чтобы уничтожить вообще всех к чертовой матери.
Какая приятная страна, а я себе ее по-другому представлял.
Я вот тоже, да, когда ты смотришь «Властелин колец», да, эти красота эта вся, да, среди нее происходят безумные кровопролитные замесы. Представь, вот между собой бьются злющие мужики с каменными булавами, которые проламывают друг другу головы просто. Да, это ужасно. А... Плюс к тому, ритуальный каннибализм. Ты убил противника, ты его еще и сожрал. То есть, поэтому...
Серьезно?
Ну, то есть, это не то, что прям это часть рациона постоянная, но, тем не менее, это вот такая распространенная
история.
Это когда
закончилась вот такая... Не такая традиция, а вот каннибализм хотя бы когда прекратился.
Слушай, ну вот мушкетные войны продолжались до середины века, до 40-го года, до 45-го, 19-го.
А, 19-го.
Вот, и в принципе, ну, плюс-минус, там, еще в 19 веке это была распространенная история, я думаю, время от времени. В 20 веке уже нет, конечно, но...
Вот когда говорят фразу «надо возвращаться к своим традициям», я...
Не такое это себе хорошо... представляешь, да?
Да-да, просто тут одно дело 19 век... И
одно как, дело на Ивана Купала, голышом, девчонки с пацанами, прыгают через костер, ну там, понимаешь, да, всякое. А другое дело, головы проламывают друг другу, весело.
Ну да, у всех просто возвращение к традициям, может быть, кто-то подразумевает 19-18 век, а кто-то может точно так же захотеть вернуться к какому-нибудь 4-5, где вообще непонятно, что происходило.
Слушай, ну это
а
как раз, вот... это и есть 4-5 век, только, не знаю, да, до нашей эры.
Вот наглядно, да. Наглядно как раз-таки. Вот
это люди, разложение родоплеменного строя, каменный век, буквально, вот они живут, они с каменными орудиями друг друга калашматят.
Раньше, как говорят, древние были мудрыми.
Ну да, они мудро калашматят, чтобы всех не перебить. Видишь же, пленных берут.
Да. Ну, и очевидно, чего не хватало для большей эффективности? Чего не хватало этому
огнестрела.
Народу?
Огнестрела. Конечно, огнестрела. Да. И огнестрел появился не у всех. Для того, чтобы все было красиво, нужно, чтобы он не у всех появился сразу, да, одновременно, чтобы все подумали, блин, ну это опасно, такой, наверное, мы будем договариваться. Нет. Просто проплывали моряки, вот эти китобои, всякие там эти миссионеры, как правило, по Северному острову, то есть на северной оконечности Северного острова, на архипелаге. И впервые там появилось огнестрельное оружие. Соответственно, резня скорее началась с той стороны. Ну, просто это как, знаешь, в Age of Empires или в цивилизациях, там, где-то в играх такого рода. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. Нет, у кого-то просто с небес свалилось энное количество ружей с боеприпасами, а у кого-то до сих пор эти каменные палицы. Ну, то есть, ну что мы будем делать? Конечно, всех перестреляем.
Мне этот сюжет напомнил, не сюжет, а это вся история ситуация. Мне напомнила какие-то сюжеты, как в книгах, наверное, в фильмах было, я причем не смотрел. Знаешь, когда в каком-то регионе дозволяется, один раз в году дозволяется делать все, что хочешь. И вот они начинают там бегать друг друга, расстреливать из ружей, рубить, кромсать. Ну, такая королевская битва получается. И вот здесь, кажется, как будто бы эти сюжеты не на пустом месте придуманы. Вот, что-то подобное недалеко происходит. Ну, как-то
конечно,
далеко, на краю света.
Ну, слушай, на краю света, не на краю света, но так-то в тот момент уже Австралия была нормально колонизирована британцами, и поэтому все вот эти вот происходящие события, которые разворачивались на глазах у австралийцев, как минимум, когда еще не была колонизирована и не ушла под протекторат Британской империи Новая Зеландия, они просто это фиксировали, все, миссионеры уже там находились, и все. То есть, почему мы знаем про извержение вулкана Тамбора? Потому что там были оккупационные британские войска. Точно так же спасибо британской короне, что мы знаем, как происходили эти события, потому что там все прям документировалось. Иногда в этих рейдах просто находились миссионеры христианские, которые пытались таким образом образумить бьющихся между собой. Я не знаю, как их тоже не убивали. Наверное, тоже убивали, просто не так часто. Кто-то все-таки выжил и смог свои там, эти талмуды, записки довести до тех, кто их прочитает в результате. Мы
пока там, знаете, новозеландцы крошили друг друга, австралийцы, как этот, в мемах Рональдо, который в камеру смотрит, пьет из кружки там кофе или чай, и так подмигивает, улыбается, с утра в халате стоит. Вот это то, что как раз там через какой-то небольшой пролив, относительно небольшой.
Ну, относительно, да. Вот да.
Я догадываюсь, что будет дальше, но продолжайте, конечно, жуть. А вот если до того, как начнется вакханалия вот эта вот вся, если попробовать проследить, зачем они дали оружие?
Ну, знаешь, зачем? Людям? Ну, во-первых, откуда мы знаем? Мы проплываем мимо каких-то там, да, регионов там. Мы хотим сегодня купить... Вообще, когда колонисты из Юго-Восточной Азии осваивали, насколько мне известно, осваивали тут вот всю Австралию, Океанию, Новую Зеландию, это было, кстати, одним освоение этих территорий, вообще по всему земному шару, если вспоминать, как давно человек пришел на тот или иной континент, Естественно, раньше всего люди появились в Африке, потом на Ближнем Востоке, потом в Европе, в Азии, потом постепенно пришли через, как это, Берингия, когда еще перешеек был, перешли в Северную Америку, потом в Южную, через там Панамский этот перешеек, а в Австралию и особенно в Океанию и в Новую Зеландию они буквально прям несколько тысяч лет назад приплыли люди. Довольно хорошо известно, что с собой эти люди привезли три вида ништяков – свиней, кур и собак. На некоторых островах в силу определенных причин остались только там два вида, где-то все три, где-то один. Ну вот. И в принципе, вот эти вот люди, которые, сейчас возвращаемся назад в 19 век, с начала 19 века, те люди, которые приплывали из Европы, там из дальних странствий, где-то там останавливались на северной оконечности северного острова Новой Зеландии, они не могли...
Потому что свиней и собак неудобно везти.
Они могли обменять, просто свинину могли обменять на этот мушкет, допустим. По хорошему курсу там, допустим. 20 свиней за один мушкет. Это довольно выгодная сделка. Почему бы не отдать какое-то торговое, это, какое-то охотничье, какое-нибудь старое ружье, которое через раз стреляет каким-то этим аборигенам. Ну и хрен с ними, и поехали дальше.
Это, просто зная, что случилось потом... Кажется, как будто бы их нужно было снабдить чуть ли не просто мушкетами, а построить там оружейный завод, чтобы эти мушкеты производить.
Ну, слушай, патроны, люди китов бьют в море, оно им надо все. Они просто, ну, у них есть лишнее ружье какое-то помятое, или побитое, думаешь, кривое. Они его продали, просто... свинок купили.
Там другая история. Потому что смотри, я сейчас про экономику вот, размышляю. Новая Зеландия находится...
Мы размышляем про экономику.
Далеко от материка, ну, экономика именно всего этого мероприятия. Завод, который производит ружья, вероятнее всего, находится вообще в европейской части. Ну, хорошо, если повезло, уже в Австралии даже что-то построили.
Я думаю, на восточном побережье Австралии что-нибудь уже делали.
Торговцы, которые это оружие каким-то образом, во-первых, закупали в больших количествах в Австралии, то есть это уже не просто миссионеры должны были быть, потому что кто столько продаст на непонятные цели. Потом... Кому они будут продавать? Надо понимать, что те, кто этим оружием воспользуется, в какой-то момент не начнет его разворачивать в твою сторону. То
Разумно.
Есть это надо каким-то ограниченным количеством снабдить их. Получается, дикари, которые там живут, в глазах, да, ну не европейцев, а австралийцев, они могут выглядеть примерно так. Ну вот смотри, ну просто я же не понимаю, где столько патронов взять. Вот смотри, зарядил, вот выстрелил, ну надо с умом выстрелить. А потом просто как палкой бьешь.
Ну, то есть не продавали... выстрелить это ты сможешь только один раз в жизни, да?
Да, да, да. То есть нужно взвесить аккуратно.
С умом распорядиться этим выстрелом.
Да, да, да. А потом, ну, зато вот крепкое оружие, смотри, железки тут есть, какое-то дерево прочное, крепкое.
По голове можно надавать по хребту вот. Тоже. Там,
ну?
В принципе, в правильном направлении мыслишь, конечно. Потому что не дураки там. Постепенно разобрались в том, к чему это может привести, но постепенно. Со временем, не сразу. Я имею в виду европейских колонистов.
Итак, на севере высадились миссионеры, раздали всем оружие и сказали...
Да им не раздали, там два ружья продали, ну что-то.
Угу.
Потом другие приехали, еще там ружье продали. Потом, ну, постепенно, там какое-то количество, какая-то масса этих огнестрельных орудий накопилось. Кроме всего прочего, да, постепенно стали маори использовать это оружие в бою. Но для начала оно использовалось просто как фактор, несущий ужас, потому что стреляют люди скверно, у них мало опыта, у них мало боеприпасов, чтобы пристреляться заранее там где-то в лесочке, просто повысить дальность, кучность стрельбы, точность. Поэтому стреляют очень плохо, и главное, что там приносит поначалу, кроме там хаотичного какого-то случайного попадания в кого-то, этот выстрел, он приносит ужас. Противники видят дымище, огонь вылетает, грохот, и это их деморализует. Можно подбегать и, в принципе, кортиками этими своими ложками для обуви из обсидиана какого-нибудь там пороть их спокойненько, рубить. Что и делали. Но, тем не менее, какого-то такого основополагающего значения сразу не имели ружья, ну, вот в силу этих объективных причин. Но постепенно критическая масса накапливалась в руках там определенного количества этих северных племен маори, и... Все большую роль стала играть эта вся история. Надо сказать, что эти мушкетные войны, некоторые исследователи имеют основания называть их не только мушкетными, но и, или даже скорее, картофельными войнами. А почему? А потому что еще за несколько десятков лет до того, как мушкеты начали в каких-то относительно товарных количествах поступать в Новую Зеландию, туда стали продавать картоху. Сначала на островах там выращивали мелкий сладкий картофель, батат. Он был размером там что-то с палец руки, и он скоропортящийся, и не такой урожайный, как обычный картофель европейский, привычный нам. Ну, то есть не европейский, но американский изначально, ну, привычный в Европе уже к тому моменту. Так вот, когда этот картофель приехал в конце 18 века в Новую Зеландию, вот тогда число населения стало расти за счет того, что при условии того, что эти военизированные всякие рейды этих агрессивных всяких маори, они продолжались бесконечно все время, круглыми сутками просто. То есть до того, как появился там картофель, рейды были очень короткими и немногочисленными относительно, потому что, чтобы куда-то поехать на продолжительное время, нужно, во-первых, с собой взять какую-то еду, а что ты с собой возьмешь? Свиней там ты много не набьешь, надо по месту просто приехал, кого-то ограбил, убил там и отобрал еду на месте у своих противников, забрал там каких-то рабов, предположим. Вот, а потом приехал, потому что долго находиться в отъезде нельзя, в этом рейде, потому что ты обрекаешь у себя в деревне свою семью, свою жену и своих детей на голод. А все почему? Потому что по традициям, невероятно сильным традициям в том обществе, выращивать этот сладкий картофель, привычный там местный, могли только мужчины, то есть традиционно. И поэтому, когда мужики уезжают все воевать, женщины не имеют права выращивать картоху, и когда они подъедают то, что у них там оставалось, небольшое количество каких-то запасов, они начинают голодать просто. Может быть, хорошо, если есть свинки, но я подозреваю, что свиней там не жрали каждый день. На праздник еще ладно. А так перебить там всех свиней, они так быстро не воспроизводятся, как тот же картофель. А когда появилась картошка, которая размером уже не с пальчик руки, а с кулачок, и которая не такая скоропортящаяся, которая более интенсивные урожаи дает крупные и всходит как-то резвее. В общем, не требует соблюдения каких-то там традиций особых, и могут выращивать и женщины. Это изменило ситуацию, логистику изменило этих боев всех бесконечных военных походов. То есть, ты можешь выращивать картошку, даже когда у тебя муж уехал воевать. Картошку ты можешь, ее больше появляется, она в больших количествах вырастает, она сама крупнее, то есть больше еды получается. То есть ты можешь этой картошке завернуть своему мужу на войну, чтобы он там спокойно кушал ее и не переживал ни о чем. То есть как гораздо большее количество пацанов могут собираться, уезжать в гораздо более дальние походы на гораздо более долгий срок, гораздо большим эффектом, не боясь, что они там пока куда-то доплывут, помрут с голоду. Жены их с детьми тоже не страдают от голода, едят эту картоху. Белорусская идиллия какая-то картофельная, извините за стереотипы. То есть картошка – это прям вот максимально важный в какой-то момент был фактор в развитии этих, в раскручивании маховика этой войны бесконечно, этих войн с применением мушкетов. Потому что если и раньше набирали себе рабов в военных походах, там захватывали каких-то, то сейчас это стало важно не только из соображений престижа, а из-за того, что ты захватываешь рабов в другом племени и ставишь их обрабатывать картофельные поля. То есть война питает войну до бесконечности. У тебя, если раньше нужно было этих рабов охранять при помощи вооруженных мужчин, там большого количества с какими-то палицами, то теперь у тебя небольшое количество людей с ружьями может держать в повиновении большое количество рабов, пусть даже и мужиков, которые обрабатывают твою картоху. Эту картоху ты жрешь, ездишь. В общем, если тебе...
Кажется, да. То есть, вот просто смотришь на это, да, если по карте на сравнении с Австралией видеть этот небольшой островок, который, как оказывается, не по площади небольшой с Великобританию, думаешь, блин, такой небольшой кусочек суши, на котором происходит как будто бы вечная битва. Это вот эти скандинавы не туда после смерти отправляются, судя по всему. Наверное, они должны были бы куда-нибудь в Новую Зеландию уплывать и там до бесконечности сражаться и
захватывать
рабов для того, чтобы еще больше сражаться, еще, чтобы, в свою очередь, захватить еще больше рабов, чтобы еще больше сражаться.
И получить еще больше уважения.
И при всем при этом еще и картошка, да, там. Потому что женщины не могут ее окучивать, выращивать. Нужно захватить мужчин-рабов, которые будут эту картошку... Они боятся ли те самые военные.
Ну, слушай, там же этих рабов же охраняют люди с ружьями, если что, можно и подстрелить кому-нибудь чего-нибудь, если начнет там вольности проявлять. Тем более, что ружья только еще появились в этом культурном поле, и все еще боятся этого. Просто, ну, одно дело, когда ты привык к тому, что ты в составе группы из там 20, 30, 40, ну, добро, хорошо, 100 людей идешь в военный поход, и против тебя тоже там плюс-минус такое же количество народу, и у вас там какие-то дубины или каменные какие-то палицы. А другое дело, когда у тебя внезапно люди противостоят тебе с ружьями. Тебе просто не то, что страшно, что он тебя убьет, а страшно, что он просто из него выстрелит, хотя бы даже в воздух.
Я сейчас такой вопрос сам себе в голове задал. Не знаю, насколько его имеет смысл сейчас в рамках подкаста обсуждать. Ну, вот той темы, которую ты озвучил. Но она сильно далеко уходит в сторону, потому что мне хочется решить этот конфликт. И первое, что приходит на ум, с учетом практики, уже существовавшей тогда у тех же британцев, а почему бы просто не пригласить к решению этого вопроса уже существовавшую частную военизированную компанию продавцов специй, которые бы просто высадились, ну, пускай, раз они уже там облюбовали северную часть этого острова, высадиться с севера и аккуратненько так плечом к плечу встать и спуститься по ходам до южной части. И, может быть, по итогу этого марш-броска поставить самую понятную, прогнозируемую семью, племя, которое бы там спокойно бы жило, развивалось бы и более мирные исповедовало бы правила жизни.
Но ты сам говоришь и сам себе, получается, противоречишь. Если мы говорим о скромной конторе торговцев мелочами всякими, это люди, которые умеют деньги считать. Если они разворачивают свои там какие-то линкоры, груженные своими собственными этими военными, и куда-то плывут, то они должны быть уверены в том, что маржа какая-то будет там их поджидать.
Вот, мы сейчас с вами в Лондоне сидим. И вы мне говорите, какой смысл? Зачем тратить деньги? Вот же в Индии уже хороший, как его звали, Клайд этот, Оуэн.
Нет, Роберт Клайв. Это все-таки Роберт Клайв в том момент уже, я так подозреваю, представиться успел.
Вот, господин Клайв.
Ну, допустим, ладно.
Мне что-то казалось, что другая фамилия.
Нет, Роберт Клайв, он все-таки зрелым мужиком был уже в 1764 году, поэтому это уже 1800-е.
Он, наверное, сразу понял, уже, что лучше всего справляются с проблемами в стране местные. Он нанял их, снабдил их оружием, и они пошли. То же самое.
Да,
да. Я так понимаю, ну, можно, да, вот как вы сейчас удачно заметили, сэкономить силы и этот, ресурсы, и людей собственных пожалеть, воспользоваться вот северными племенами.
Не, ну просто одно дело для того, чтобы была территория, просто взять ее, подчинить и пока пусть постоит, мы подумаем, что с ней делать. Но это, ну, как-то, да, это как-то тоже дороговато.
На
это,
будущее?
Это злые козлы там какие-то друг друга рубят, постоянно месят, ну и вообще это как-то далеко находится, и ну там нечего взять вроде как там, как это, на современной реалии. Нефть из-под земли не бьет. Ну так и что, которого хватает только на то, чтобы палец из него наделать, ну это несерьёзно всё. Ну вот, поэтому я думаю, что это просто второстепенная, третьестепенная, четырестепенная какая-нибудь там задача, которую до поры никто просто не хотел решать, потому что, ну, зачем она нужна? Это слишком далеко отовсюду. Ну, просто зачем тратить деньги, если мы вот только что 3 года назад обсуждали опиумные войны? Там понятно, там маржа 1000%. Ты продаешь опиум тем, кто тебе, не знаю, выращивает его в результате. Вот.
Чтобы ты его же им же продавал, да, и еще свои древние вазы тебе
отдаёшь. И параллельно ты на вырученные деньги делаешь, у них же, их же заставляешь выращивать шерсть, овец, делаешь из шерсти эту шерстяную одежду, и им же продаешь ее.
А, кстати, а здесь почему нельзя так же сделать? Там и опиум, может быть, подвести и выращивать начать. Ну, как минимум, шерсть овец.
Короче говоря, я думаю, что люди посчитали, прикинули и поняли, что смысла в этом никакого нету, суеты больше, и до поры оставили их там месить друг друга, этих маори, спокойненько. Так вот, возвращаемся к маори. Численность отрядов, которые выходили в рейды, друг на друга, короче говоря, нападали, она стала потихоньку расти вместе с количеством появляющихся на руках у личного состава ружей, во-первых. Во-вторых, вместе с количеством производящегося картофеля. Если в 1830-х в начале 200 воинов отряд, это был, считался, там, средний отряд, то уже к концу 1830-х он считался, ну, малым отрядом. То есть, ну, так. Такой, ну, обычный. На разведку пошли. 200 человек. Если раньше, до того момента, когда появились ружья в товарных количествах, распространенным явлением были всякие там поединки пересвета с Челубеем, каких-то там этих богатырей, которые выходили и на глазах у двух противоборствующих лагерей бились на каких-нибудь там этих дубинах, палицах и доказывали, кто из них сильнее, престиж повышали, значит, у своего собственного там отряда. И, в принципе, потенциально, я подозреваю, могло всем все это этим закончиться. Вот один победил, и все, чем разошлись. Но с появлением оружия огнестрельного все это прекратилось. Все эти богатырские забавы. Мне это напоминает, знаешь, это... В общем, в одном из таких сражений, еще в 20-х, в 1820-х, один там знаменитый местный, местная знаменитость, маорийский богатырь Те Хейкай, как-то так он произносится, был просто застрелен. не дали ему, значит, показать свою удаль, его просто пристрелили.
Ну, это как в Индиана Джонсе,
из ружья издалека
бежал.
Индиана Джонс — это одно. А я вспомнил Куросаву, телохранителя. Помнишь, ты сейчас смотрел? Наверняка же.
Нет, нет, нет.
Короче, там в фильме, насколько, если не ошибаюсь, если не перепутал с другим фильмом Куросавы, короче говоря, там, по-моему, все хорошие парни, правильные, с мечами, а один злодей с такой гадкой улыбкой, такой хохочет постоянно, такой дерзко себя ведет, у него револьвер. То есть, единственного из всех. Это такой показатель того, что он подлый. Что он не может, как человек, как мужчина настоящий, там, достать меч
может,
и биться. Да-да-да. Он там, по-моему, даже фильм заканчивается, он там поднимается такой недобитый, знаешь, с последних сил, и револьвер поднимает. И его, по-моему, там успевают зарубить. Вот, то есть, мне здесь тоже что-то подобное напоминает, что тут просто люди утратили честь. Они стали убивать друг друга, стали друг друга предавать, потому что в этих битвах, если раньше там договаривались, допустим, заключали мир, все, расходились, а тут наоборот. Стали друг друга подставлять, стали друг друга обманывать. Мол, мы с вами помирились, расслабились, ночью возвращаемся и всех добиваем в лагере в каком-нибудь. Постепенно мастерство владения оружием стало расти и, ну, у маори. И оно росло не само по себе, а потому что какое-то количество белых, оно либо из каторжников каких-то беглых, или матросов там каких-то захваченных в плен, ну, постепенно появлялось в составе этих племен. И они учили их каким-то приемам просто общевойсковым. Типа там, знаешь, залповому огню постепенно научились ребята со временем. То есть, одна шеренга выходит, отстреливается, уходит, за ней следом другая выходит. Ну, в общем, известно еще там, не знаю, с 18 века вот эти вот методы ведения стрельбы рядами, когда одна толпа перезаряжается, вторая толпа стреляет, и там чем больше этих шеренг, тем более, скажем так, более непрерывно ведется огневой этот бой, стрельба. Когда маори осознали, насколько важным в их культуре, насколько важным в их повседневной жизни является использование огнестрела, они стали прилагать максимальные усилия для того, чтобы завладеть оружием, чтобы завладеть ружьями. Стали выращивать картоху даже в ущерб себе, там просто голодая, не доедая сами, стали выращивать картошку, чтобы обменивать ее на это оружие. Там в каком-нибудь, как называется, провинция там... Новый Южный Уэльс, по-моему, что ли, что-то такое в Австралии. Короче, на востоке Австралии люди спокойненько себе картоху покупали у них, свинок покупали, обменивая там на какой-то боеприпас, на какие-то оружие. Аж приятно. Ты там 100-150 корзин картошки или там 25-30 свиней за какое-нибудь одно ружье не самого лучшего качества далеко, третий сорт.
Это удачная охота, кстати. Можно вообще перестать рыбалкой, охотой и земледелием заниматься.
Так знаешь, зачем это нужно, если есть специальные люди, да, разделение труда. Есть специальные люди, которые выращивают картошку и свиней. Вот. А кроме того, забавная такая история, очень забавная. Ружья и боеприпасы иногда меняли на... особый товар, на копченые головы убитых вождей, так называемые мокамакаи.
Это, наверное, уже между собой. Я сомневаюсь, что австралийцам очень нужны
покупали, эти головы. Покупали, коллекционировали, причем покупали даже еще и в Великобританию увозили коллекционеры. Вот. Там идея в том, что татуировка, которой покрыты лица маори, Она причем и у женщины, и у мужчин. У мужчин просто она более затейливая, а у женщины, по-моему, только низ лица, подбородок и губы. Вот. Но в основном это интересовала татуировка только на лицах у знатных там людей, у вождей и там приближенных. Татуировка рассказывала как QR-код о том, что это за человек, какой у него послужной список, что он там, какие достижения имеет, какой ранг у него. Ну и вообще, в принципе, сама она по себе, ну, все, наверное, более-менее представляют себе, а кто не представляет, тот загуглит. Полинезийские татуировки, там вот эти на лице, они очень круто выглядят, и для каких-то извращенцев викторианской эпохи, которые, извините, собирались вместе между собой где-нибудь там в приличном обществе, и мумии из Египта привезенных разворачивали и смотрели, как они там выглядят, ну, я думаю, что недалеко ушла от этой забавы история с копчеными головами маорийских этих вождей. В общем, мы тебе голову, ты нам ружье. Или там, мы тебе сколько-то голов, ты нам ружье. Вот, эти головы, естественно, стали подделывать, там каких-то рабов специально татуировать, прежде чем отдавать их, обменивать на ружье, потому что, ну, вождей столько просто нет, чтобы бесконечно их обезглавливать. И...
Можно назначать.
Ну, тогда назначали вождя, потому что рабов.
Ну да, можно, в принципе, привести голову, откуда ты знаешь, вождь, не вождь, как ты проверишь? Где-то по техпаспорту?
В том и дело, что просто так стали делать. Чтобы обменивать эти головы на оружие. Мне кажется...
40 вождей.
Да.
Всего 4 племени.
И это только за сегодня. Набили. Накоптили.
Завтра приходи, еще будет.
Завтра еще набьем.
А что, мало, что ли?
Это как, знаешь, как раков наловить.
Ну, вот в какой-то момент стали уже сурикатов, может быть, использовать. Или там... свиньи головы.
Мне кажется, интересно будет немножко под другим углом взглянуть на мушкетные войны через призму одного из военачальников времен этих войн. Собственно говоря, по мнению того же самого, уже упомянутого мною Пола Муна, того самого историка из Окленда, из новозеландского, если бы не было этого человека, или если бы он не занял свое положение, то, которое он занимал в обществе маори, там на севере, на Северном острове, то, возможно, если бы там мушкетные войны и были, если бы они и шли, то шли бы не с такой степенью кровопролитности. Мы говорим о вожде Хонгихика. Этот вождь,
кто такой?
Этот вождь, он был одним из важнейших деятелей в мушкетных войнах. Он, собственно говоря, был одним из столпов на острове Северный, на Северном острове Новой Зеландии. На Северном острове, напоминаю, раньше всего появились огнестрельное оружие появилось. И он был одним из первых, кто показал и понял, что это очень важно, и поверил в то, что за этим будущее. Такой визионер своего рода. До него, до Хонгихики, мало какой вождь мог до такой степени филигранно, до такой степени ловко удерживать главенство над армиями в сотни и тысячи человек, одновременно еще занимаясь там ловко межплеменной политикой, управлять экономикой и, в общем, руководить войнами, все это с одинаковым успехом. Он, так для справочки, родился тогда, когда началась вторая экспедиция кругосветная Джеймса Кука, того самого,
угу,
в 1772 году. Он вырос, в принципе, в этом обществе, о котором мы говорим, где война как... Воевать – это как дышать просто. Это часть жизни, которая окружает тебя с рождения и до смерти. И, в общем-то, если ты знатный человек, если ты принадлежишь к вождям, то у тебя плюс-минус выхода нет, ты с этим сталкиваешься, ты не можешь от этого убежать. Ты мало того, что... воюешь, ты еще и руководишь этими военными походами. Рейды вообще никогда не прекращались, то есть, как мы говорим уже, да? То есть, одни рейды сменяются другими. Единственное, что пасало, как мы уже говорили, этих всех ребят, так это отсутствие оружия дальнего боя. У них даже луков и каких-то копий метательных особо не было. Они большинство проблем решали при помощи дубин, топоров, всяких копий.
А как они за зверьем охотились?
Да так и охотились. Кололи.
Подходили, били по голове, да?
Слушай, ну, влакли. За что купил, зато продаю. У меня есть такая информация, что никаких луков со стрелами у них не было. Возможно, какие-то копья, какие-то остроги, которыми они били там рыбу, что-то такое было. Но в целом, в основном все конфликты происходили в штыковую у них, в ближнем бою. Вообще, если бы такой интенсивности войны происходили везде и всюду, если бы войны были вот такими по всему миру, то ну, давным-давно бы уже на планете не было ни одного человека, я думаю. Вот. Но, к счастью, для всех остальных за пределами Новой Зеландии войны немножко по-другому проходили везде.
А что, не было такой возможности вождям собраться и сказать, не, ребят, ну как бы и меру надо знать, ты же вначале сказал, что они хоть как-то
популяцию пытались контролировать. Ну, вот мы часто спорим с тобой, не то что спорим, а просто поднимаем этот разговор там в личной беседе какой-то о том, что насколько важно в обществе соприкосновение в какой-то момент развития с авраамической религией для того, чтобы получить какую-то прививку гуманизма. И перестать быть таким людоедским, как вот раньше были общества. То есть, либо иудаизм, либо ислам, либо христианство, что-нибудь, как что-нибудь из трёх. Вот. Эти ребята, они воспринимали в том числе, в первую очередь, вот Хонги Хика. Он в открытую говорил, что вот этим миссионерам, которые приплывали там в христианство, что христианство – это религия рабов. Никогда в христианство не переходил. Потому что, ну, что это такое? Возлюбить там ближнего, что-то милосердие какое-то. Надо убивать. Надо убивать,
порабощать,
убивать, захватывать, потому что так велит обычай. Не мы его придумали, этот обычай, и он нам так повелел, заповедовали нам наши предки. И мы будем это соблюдать. Так вот, в 1807 году Хонги Хика в составе своего племени участвовал в огромном сражении, в результате которого, ну там, со стороны Хонги Хики было некоторое количество огнестрельных орудий, то есть огнестрельного оружия, но это ничего не помогло. Партию Хонги Хики разбили. В том бою, на минуточку, около 8 тысяч человек положили просто холодным оружием. Им не нужно было для этого использовать никакие ружья. Они просто перебили друг друга своими этими дубинами.
То есть это переломная такая битва.
Это была жесткая достаточно битва, да. Хонги Хика еле ушел. Его двое там каких-то родственников, братьев погибли на его глазах. И это обязало его, естественно, мстить. Но сам он там куда-то в болоте в каком-то скрылся все-таки. Но он не перестал верить, несмотря на это. Он продолжил верить в перспективы огнестрельного оружия и начал налаживать взаимодействие с миссией, с христианской миссией, потому что понял, что это путь к выходу на рынки покупки оружия. Не потому, что он там какой-то такой внезапно уверовал в христианского бога, нет. Он просто рационально себя вел, он был мудрый человек.
Подожди, чуть отмотать назад. А как получается, его разбили, и он еще что-то там где-то может наладить? Нет,
ну,
такого,
у него, его разбили в битве, но он не проиграл войну.
То есть за ним не последовали ни в его деревню, в его племя и всех там не сокрушили.
Ну, это не так, это же не геноцид какой-то в этот момент как раз был. Не на этот раз. На этот раз геноцид не планировался.
Странно так этот воспринимать, потому что если в бою полегло там еще много народа, то за них же тоже нужно отомстить, то есть идти надо дальше, картошечка там пока созревает.
В общем, выжил он и все. Какая разница?
Ну,
на этот раз он выжил. Если бы не выжил, возможно, и мушкетных войн бы не было, и спокойно бы люди жили, не тужили дальше. Хотя, возможно, ничего хорошего из этого дальше бы не вышло для них, для самих этих людей, как мы дальше узнаем, но об этом чуть позже. То есть, везде есть и плюсы, и минусы. И в мушкетных войнах, как выяснилось, свой плюсик тоже был в результате. Так вот, Хонги Хика не уважал христианство и считал это религией рабов, но, тем не менее, наладил контакты с христианскими миссионерами для того, чтобы как-то там через миссионеров за картоху покупать потихоньку себе ружья. Вот. А миссионеры не против. Ну, святые отцы и что дальше. Все хотят картохи.
Ну, зачем им ружья-то, да?
Все хотят картохи, да.
Стрелять не будут, а тут
картошка. Это религия мирная, да, поэтому ружья им не нужны. Ну и кроме всего прочего, конечно, его интересовали не только ружья, но и технологии обработки почвы, там, чтобы всходимость у картохи повышать. Не только само ружье, сами ружья, но и технологии для
технократ.
Того, чтобы да, поддерживать производство кормовой этой базы своей. Можно себе представить, что внезапно появившиеся эти ружья у определенного количества маори, они до такой степени изменили войны, что это можно сравнить в какой-то степени с ощущениями, ну то есть ощущение противников Хонги Хики, который стал скачкообразно наращивать количество ружей у своих там этих воинов. Ну то есть, понятное дело, что это пока были не сотни единиц оружия, но по крайней мере это были десятки единиц оружия, и это было уже ну, заметно прям. Когда куча народу просто начинает вступать в бой с противником вооруженным холодным оружием и палить почем зря. Это, наверное, выглядело с позиции этих противников, как, не знаю, там, в окопах Первой мировой, когда ты просто, ты в предыдущей войне, допустим, ты воевал там в какой-нибудь предыдущей войне в Европе, и ты помнишь, что там, ну, есть какие-то правила, есть какая-то, не знаю, мы сдаемся, все дела, там, знаешь, какие-то джентльменские соглашения, а здесь газовые атаки, какие-то танковые прорывы, что такое танки вообще, откуда? Какие-то бомбардировки из орудий, из каких пулеметы, которые косят народ, просто промышленное уничтожение людей. Точно так же и здесь. И человек просто с вот такими глазами наверняка там на это все смотрит с противоположной стороны. Хотя тоже воинственные все, конечно же, все. Самообладание, мне кажется, сложно сохранить было в какой-то момент, до тех пор, пока все не поняли, что надо, либо мы подохнем здесь, либо надо всем запасаться ружьями просто. Но еще в 20-е, то есть это, напоминаю, в 1807-м произошла эта битва, после которой Хонги Хико осознал необходимость запасаться ружьями. Еще в 20-е, когда еще мушкетные войны не достигли своего там какого-то апогея, а происходили они с 1800, условно, с 1810-х до 1840-х, Хонги Хико задружил там с одним миссионером по имени Томас Кендалл и под благовидным предлогом того, что мы пытаемся сохранить язык маори, записать алфавит маори, сделать какую-то азбуку. В общем, исследовательские такие цели у этого миссионера, у этого Томаса Кендалла. И, значит, соответственно, Хонги Хико тоже, да, я такой, я визионер, я за сохранение национального языка. В общем, взяли его в Лондон. Уехал он, этот Хонги Хико, просто вождь племени, которая находится на уровне каменного века, в какую-то тряпку завернутый.
Он туда, наверное, и плыл-то полгода, но меньше.
Он очень неглупый мужик оказался, совершенно. Он оказался человеком, который понимает, как себя вести. Просто, ну, опять же, человек, который руководит войнами там много лет, руководит огромным количеством людей, но он не может быть дураком. Иначе бы его давно пристрелили, я думаю, просто самого. Или там забили палец.
Дубиной бы, наверное.
Да, забили бы дубиной. Вот, скормили бы этим собакам или кому-то, кто там у них был, свиньям. Он поехал там, он попал там в Кембридж на правах человека, который занимается сохранением местного языка. В общем, это какая-то смешная история, но все это было не зря. Все это происходило для того, в действительности, чтобы получить доступ к оружию. Оружие, оружие, еще раз оружие. Хонги Хико попал на прием к британскому королю Георгу IV, который подарил...
Я представил, как, по-моему... Капитан Барбосса в какой-то части «Пиратов Карибского моря» пришел тоже во дворец к королю, весь такой расписной розовый с мушкой, по-моему.
Да-да-да-да-да. Я не смотрел, но видел эту историю.
С напудренным лицом какие-то чересчур. Так и здесь, наверное, надо же татуировочки было как-то скрыть. Его там напомадили как следует. Парик, наверное, напялили еще.
Короче говоря, он повидался с королем, и король подарил ему набор каких-то латных доспехов, и ружье какое-то там специальное. И после этого, когда Хонги Хико вернулся в Новую Зеландию, он воевал в этих доспехах и получил какую-то такую славу пуленепробиваемого вождя, потому что, ну, маленькая дальнобойность этих ружей и, в общем, достаточно толстые латы позволяли ему выходить целым из схваток, где там пули свистели везде и всюду. Но это довольно... Необычная картина, конечно, я так себе представляю. Где-то в сражении между племенами полинезийских маори один из них внезапно в латном доспехе просто с ружьём. Это вархаммер какой-то. А почему бы и нет? У меня есть возможность, я её использую. Вот тоже, я вот просто не... Вот реально сравнение с Первой мировой войной наворачивается, потому что там же тоже люди для того, чтобы защитить себя от каких-то вот...
Были в
вещей,
латных
там,
доспехах,
да. Кто-то там себе какую-то кольчугу надевал, ну, кто во что гораст, просто люди защищались от того, чтобы не попасть под пулю, под шальную или под какой-то штык. Ну, конечно, в Кембридже...
Я представляю, как его видели противники, смотрят там на горе, где-нибудь стоит мужик, и еще, наверное, солнце от него там отражается. Вообще кажется, что полубог какой-то.
Да-да-да, это было довольно эпично, конечно. Не получилось у него там у короля выдурить большое количество ружей, король ему там одно ружье подарил, и все. Ну, он там встретился, нашел там одного джентльмена, у которого смог купить 500 ружей, хороших ружей, причем неплохих, продав ему 160 квадратных километров земли в Новой Зеландии. Просто ловкий, ловкий человек. Когда этот человек, как его звали, Шарль де Тьерри, этого человека звали, когда он увидел свои владения, я не знаю, увидел ли он их вообще, но, в общем, он поменял у Хонги Хики 160 квадратных километров земель, инвестиционная просто недвижимость. Не недвижимость, да. А как это назвать? Инвестиционная земля просто.
Ну, просто пайщиком стал.
Да. Поменял на 500 ружей, там, патроны, порох,
сабли. Подожди, сколько ты сказал площадь Новой Зеландии в начале?
268 тысяч квадратных километров. Ну, это капля в море, там то, что он...
Ну, полпроцента где-то, да.
В принципе, да там даже меньше. Я думаю, что можно нормальное оружие закупиться. Можно распродать просто по квадратному метру было. Все. В общем, привез он этот груз оружия домой, и вот тогда уже было все солидно, конечно. Уже 500 ружей разом. Это уже что-то. Причем без копейки денег в руках человек поехал, закупился. Красавчик. Ну, естественно, в какой-то момент и Хонги Хику поджидала проруха, которая бывает на любую старуху. Он в определенный момент не надел свои доспехи в бою, и его подстрелили. Но, правда, умер он только через год от этого выстрела. В общем, пострадал какое-то время. В 1827 вроде как это было. Умер от раны. Вот, и это отняло какую-то изрядную часть влияния у его племени Нгапухи.
Короче, выглядит это все примерно как сейчас схватки племен в Африке или внутри одной отдельной страны.
Каких-то варлордов, да, африканских.
Десятки лет бесконечная война длится, а одна власть сменяет другую, так и здесь непонятно, кто. Вот тоже, видишь, порядка нет.
Так и самое интересное, что здесь невозможно человека этого сравнить. Хонги Хику этого нельзя сравнить ни с Александром Македонским, ни с Юлием Цезарем, потому что у него он максимально традиционалистски устроенный такой вот чувак. У него голова забита не идеями мирового господства, не приращением земель, не империалистическими какими-то, знаешь, там идеями превосходства маори над кем-то еще, или там одного племени. У него просто установка доисторическая какая-то в том, что если у нас будет больше более эффективного оружия и больше жратвы, то мы сможем более эффективно соблюдать те обычаи, которые у нас существуют испокон веков. Будем соблюдать их так, как никто не соблюдает. Все. С нашей точки зрения, когда, ну, смотришь на Александра Македонского, да, и ты, ну, как-то можешь понять, зачем это делать. Хотя бы тщеславие какое-то, да, у человека есть. Гордыня, которая заставляет его доказать всему миру, вот чего он стоит. Обеспечить жизненное пространство, пардон, конечно, за такую фразу, для его народа там где-то, может, там на островах Эллинам не хватает места в Эгейском море, зато вот в Индии там где-то им будет хорошо житься, сладко. Давайте там завоюем для них Индию. Так и завоевал таки, но он эти потомки его, эти военачальники, они же потом вон правили в Средиземноморье. Эллинистический мир этот существовал до, наверное, до завоевания римлянами, фактически, до какого-то... Ну, короче, лет 150, наверное, после этого существовали эти эллинистические государства на тех территориях, которые захватил Македония. Здесь...
Да бог с ними, здесь
вообще ничего не понятно, зачем это надо. Ну, это еще интереснее просто. Бью всех, потому что вот хочу и могу.
Я себя так немножко представляю сейчас на месте вот путешественника, который оказался бы в Новой Зеландии. Теперь я, конечно, вот после этого подкаста, наверное, уже не буду представлять Новую Зеландию как место, где босые хоббиты с этими, с эльфами, с орками бьются там. А, да, как рай какой-то, причем симбиоз джунглей и вот... скандинавской растительности, не знаю, елочки, ну, может, какие-то там деревца.
Или еще швейцарских Альп плюс.
Ну, может быть, да.
Ну, все лучшее, что есть в мире, все там.
А сейчас кажется, как будто бы это полигон военный.
Это вот такая обманчивая красота, которая скрывает вот такую вот дикую жестокость какую-то звериную. Бог войны
которая
угнездился.
Которая была. Не факт, что сейчас осталось.
Бог,
но, наверное,
войны угнездился в таком райском уголке. И причем на этот раз, в общем-то, фактически без влияния Британской империи, казалось бы.
Да.
Обычно.
Блин, а тут уже за нас все сделали. Приплыли такие, о,
не то, чтобы все сделали, просто ты немножко еще хаоса вносишь. Щепотку, даже случайно, не желая того.
Я представляю, потом собираются эти... Как представители каждого свое направление. Кто-то, значит, с Азией работает, кто-то с Океанией работает, там с Австралией, кто-то, например, с Соединенными Штатами. Потом у них планерка, значит, так. Ой, слушай, ты со своей новой... Можешь даже не говорить, приплыл, на все готовить. Делать вообще ничего. Получается, помер Митрич, да?
Помер Митрич. Но, опять же, мы вот сейчас говорили, я хотел просто через конкретную личность, там, через его жизнь немножко показать, как вот все это устроено. Таких, как он, военачальников было немало там. То есть, угу. их было несколько таких...
Ну, вот, королю, наверное, не все же ездили, да?
Серьезных людей. Ну да, я думаю, что да. Хотелось еще один интересный пример здесь привести, пожалуй, такой важный, во времена этих мушкетных войн, который показывает, вот до чего эта разнузданность, воинственность может довести в результате маори, которые бьются друг с другом, фактически со своими, ну, дальними родственниками какими-то. Одно дело, когда они бьются друг с другом, и плюс-минус одинаково воинственные племена сходятся на почве каких-то традиций своих, которые они соблюдают, да, там кровную месть какую-то соблюдают или что-то такое, и не стремятся искоренить полностью противника своего. В какой-то момент, короче говоря, когда этот Хон Ехика умер, постепенно племена, которые не были порабощены другими племенами, то есть это мушкетные войны охватили постепенно почти всю Новую Зеландию, не только северную страну, но и южные, там, маленькие острова в окрестностях. Все, кто не был уничтожен, и все, кто не был порабощен, обращен в рабов, осознали, что либо мы выращиваем все картошку эту, поддерживаем свою военную машину, какую-никакую, и закупаемся ружьями просто для защиты, либо мы просто умираем. И в какой-то момент все это, какое-то некое равновесие появилось, и уже никто из оставшихся там менее многочисленных, чем раньше, игроков на этой арене боевой не мог слишком сильно там взять верх над другими, потому что, ну, все уже все поняли. Вот технологии, знаешь, как мы в начале выпуска говорили, более миролюбивые технологии тоже как распространяются в определенный момент, и все, и уже, то есть, у всех есть более-менее там ветряные мельницы, у всех есть более-менее плуг какой-нибудь, там стремена какие-нибудь там есть, чтобы лошадей, значит, на лошадях ловчее ездить и так далее и тому подобное. У всех есть более-менее какая-то письменность там где-нибудь там на евразийском континенте. А здесь у всех более-менее есть такое ультимативное оружие, которое позволяет в случае чего нормально так побеждать своих противников, но при этом не искоренить их полностью, потому что, ну, они тоже могут огрызнуться. И уже на излете, более-менее, ближе к концу периода этих мушкетных войн, в 1835 году случилась такая история, которая вот показала, до чего вот может довести эта воинственность маори, когда они сталкиваются с противником, уже обладая вот этим вот этой военной мощью, оговоренной нами, да, когда они сталкиваются с теми, у кого ничего подобного нет. В 1835 году, чуть восточнее Новой Зеландии, на архипелаге Чатем, сначала высадились австралийские моряки, которые повидали там местных, пообщались, и приплыли в Новую Зеландию и рассказали там тем, с кем они встретились, ну, местным каким-то маори, о том, что там живут какие-то непонятные люди, какие-то ландыши по сравнению с этими маори, скажем так, континентальными, которые... Их очень много, с одной стороны, с другой стороны, драться, в общем, не умеют особо, и оружия у них огнестрельного нет и не предвидится, потому что острова достаточно далеко от Новой Зеландии, и эти люди там живут уже, ну, лет 500 просто с того момента, когда заселялась вообще вся окрестность. И с другими маори они не встречались, не контактировали. По масштабам там архипелага этого Чатем их достаточно много, но тем не менее в абсолютных величинах их там, ну, в пределах 2000 человек. И при этом у них бешеное количество всякой еды там, ну, в общем, райский уголок такой.
Странно, что про них не знали.
Ну, так потому что просто корабли, эти боевые лодки, которыми пользовались маори, они не позволяли переплывать там, как океан переплывать целиком. Ну, как минимум, там, с утра до вечера туда-сюда курсировать. Одно дело, случайно получилось у кого-то там в доисторические времена до острова Пасхи доплыть и остаться там. А другое дело, чтобы плавать на постоянной основе с полной уверенностью, что мы все доплывем и туда, и обратно. И, в общем, какое-то время между собой вот эти две части маори, которые жили на островах Чатем и вот в Новой Зеландии, они были разделены и друг о друге вообще забыли.
Вот. Такое ощущение, что я сейчас слушаю сюжет «Атаки титанов».
Ну, возможно, вот. Я не смотрел, поэтому я не знаю. Австралийцы приехали к Маори и рассказали, что вот мы видели вот этих вот ребят. И из тех, кто их слушал, там около 1000 человек сказали сразу, мы собираемся и едем туда.
Ну вот.
Сказано, сделано.
Это я сегодня ролик такой видел, где отец заходит в дом и говорит, девочки, я сейчас тут пойду драться с соседским батей, вы мне нужны, зачем? У него тоже дочери вашего возраста. И одна такая, как, зачем? Другая, да, пойдем, развлечение! И вот здесь такая же точная история. Один как будто бы, как понять, что у тебя ребенок маори, да, настоящий маори. Вот, потому что ура, драка!
Резня. В общем, 19 ноября на острова прибыл корабль с командой в 500 вооруженных ружьями воинов маори, с дубинами, с топорами, конечно, ну и с ружьями. А чуть позже, 5 декабря, через пару неделек, второй отряд, подкрепление, еще 400 человек. Ну вот все те, кто собирался ехать, они и приехали. Их было в два раза меньше, чем местных. Местных звали мориори. Это типа такая субэтнос такой фактически, который сформировался из маори, которые в свое время, там, 500 лет назад сюда приплыли. В общем-то, выставили мультиматум. Разговаривали примерно на похожем языке, видимо, смогли договориться, но выставили мультиматум этим мориори, что, мол, ребята, вы либо отныне наши рабы, либо мы вас всех перебьем.
Угу.
А эти ребята были миролюбивы максимально. То есть, по сравнению с теми полинезийцами, которые в свое время приплыли в Новую Зеландию и смогли выращивать там большое количество, хоть как сколько-нибудь большое, значительное количество неких там растительных культур, поддерживать не только себя, насущную свою там какую-то потребность в еде, но и излишки иметь еды, которые позволяют иметь ремесленников, каких-то жрецов, вождей, профессиональных военных, которые ничего не пашут, не сеют, но при этом выполняют какие-то другие функции важные. И позволяют формировать там какое-то общество более развитое, более современное. Так вот, у этих мориори такого ничего не было. Они приплыли в этот архипелаг, он позволял ограниченному количеству людей только выжить, там, в пределах 2000 человек прокормить. При этом у них не было там возможности ничего сажать, они, ну, в силу необходимости они вернулись к охоте и собирательству.
А где там было охотиться, собирать? Все, что, наверное, выжрали быстро.
Ну, почему? Они били потихоньку, значит, эту рыбу, птиц морских там и все такое. То есть, ну, в принципе, для их этого количества, там, в пределах 2000 человек, вполне хватало еды. И они за счет того, что жили замкнутым относительно небольшим этим сообществом, они научились решать конфликты между собой, то есть не воевать. Ну, какая там еще война, господи, чтобы перебить друга в конец. Это совсем такая другая культура. По сравнению с основным костяком, вот этими 100 тысячами маори, которые жили.
То есть и традиции у них не было вот этой вот мстить.
Совсем нет, совсем другая история.
По поводу и без.
На вот этот вот ультиматум, который им выставили приплывшие мориори, хотя они могли, в принципе, организованно сопротивляться, начать и, в принципе, выбить этих чертей со своего острова. Но у них это было не принято, и они решили предложить мир, добрые отношения и справедливый раздел ресурсов между собой. Не успели они это договорить, как их начали уничтожать просто. Ну, то есть, не услышали «да» на свой ультиматум. Ну, поняли, что если не «да», значит «нет». Раз «нет», значит, мы вас убьем. И стали убивать. Один из тех, кто крошил этих мориори, просто уничтожал их как скот. Один из выживших, собственно, потом рассказывал миссионерам, что нас забивали как овец. Мы бежали по лесу, прятались в каких-то норах под землей. Они нас находили, и женщин, и детей, всех просто уничтожали. А, соответственно, откровение одного из тех, кто этим занимался. Ну да, мы захватили эту землю, по обычаю мы их всех пленили. От нас никто не ушел. Кое-кто убегал, мы их убивали, конечно. Что с того? Ведь так велит обычай. Люди реальной жизнью живут. Не выдумывают себе всякую ерунду там. Возлюби ближнего, как самого себя. В результате были перебиты почти все мориори подчистую. Погибло вот как раз около 2000. Там что-то в районе 1700 были перебиты. В результате практически полностью истреблены. Это вот один из таких классических хрестоматийных примеров того, о чем мы в самом начале говорили. Вот такая экспансия, которая заканчивается просто либо порабощением, либо полным истреблением группы, которая рядом с тобой живет и не обладает той технологией, которая тебе позволяет над ними доминировать.
Как же они сейчас-то там живут, зная обо всех этих
спокойно
событиях
живут,
прошлого?
Спокойно себе живут.
Ну да, наверное, Джонсоны, Вильямсоны и прочее там, Охара живут,
да,
там сейчас.
Да, да. Причем интересно, что обе группы, они происходят от общих предков. То есть это родственные группы, и они, в общем-то, по большому счету, не так давно друг от друга отделились. К тому моменту, когда началось это уничтожение. Но тем не менее, это абсолютно не помешало устроить этот геноцид. Это не воспринималось как что-то такое сверхъестественное. Ну, просто, а как нам еще поступить? В пленах, может быть, всех набрать и там, на лодках их повезти куда-то. Они отказались, мы им расписали все красиво, как им поступить. Ну, нет, нет так нет. Природная среда, география, в которой воспитаны отпрыски одного и того же предка, она влияет, отразительным образом меняет их представление о том, как они живут в результате. То есть, если маори привыкли жить в здоровенной этой, ну, на здоровенном острове, где все плодоносит, где большое количество народу, где воинственное многолюдное общество, где есть, за счет этого есть бюрократия, есть вожди, есть иерархия, подчиненность друг другу, где за счет этого все друг с другом враждуют. Опять же, когда картоха появилась, стало еще больше рождаться младенцев, доживать до взрослого возраста, не умирать от голода просто. Соответственно, появилось гораздо больше, в какой-то момент появилась прослойка молодежи, молодой, агрессивной, которая хочет показать себя тоже. Фактически, как вот во времена викингов, мне кажется, когда началась эпоха викингов, за счет климатического оптимума народилось много молодежи, которой нечего было делать, которой негде было заработать денег у себя там в Скандинавии, они поехали просто в викингские походы, так и здесь. То есть достаточно много факторов сложилось. А мориори, которые оказались на маленьком острове, у них не сложилось этого, как это называет Джерра Даймонд у себя в книжке, вождества. То есть такое устройство общества, которое управляется вождем и там бюрократией, военной аристократией. Вот. Этого вождества здесь не сложилось. Здесь родоплеменного строя даже не сформировалось. Здесь просто общество охотников-собирателей, там вот равные среди равных, живут. Вот. И поэтому они остались вот такими вот неприспособленными к столкновению с вот такой вот иерархической структурой военизированной и просто погибли в результате. Это само по себе со стороны наблюдать очень редкое, хотел сказать, удовольствие. Очень редкая удача для исследователя, потому что это как...
Для антрополога.
Да, это как провернуть такой эксперимент по воспроизводству жизни из неживого в пробирке, когда, знаешь, из первичного бульона, просто и показать всем, вот как это происходит. Одно дело, когда ты вот как распинаешься, как Даймонд там, допустим, да, что вот есть такие вот законы, есть вот экспансия, которая приводит одних к порабощению, других там к победе. Это непреложный закон, он работает везде, на всей планете, везде и всюду. А тут вот, пожалуйста, здесь есть определенная относительно замкнутая народность, есть культура воинственная, и есть технология прорывная, которую просто как вот из пипеточки берут и на северный остров бульк выбрасывают одну капельку. Если какой-нибудь алфавит или какие-нибудь там эти стремена или какие-нибудь там плуги, что угодно, они распространяются там десятки, сотни, а то иногда и тысячи лет там по континентам, по большим, пока ими овладеет все население, то здесь это прям как вот, знаешь, этот, у лабораторных мух этих дрозофил, когда ты с ними проводишь какие-то эксперименты, у них генетические изменения видны гораздо быстрее, потому что они быстрее плодятся. И здесь тоже...
Поколения сменяются быстро, да.
Здесь произошло распространение этого земледелия, этого картофельного выращивания и распространение этих ружей за несколько лет буквально. Все либо овладели технологиями, либо были порабощены, либо погибли. Все. То есть, если на крысках можно такие эксперименты проводить, то на людях в обычной жизни ты такого не увидишь. А здесь вот такой вот эксперимент, за которым тем более еще внимательно наблюдали и документировали его со стороны. А, да, забыл сказать, насколько, вот еще подчеркнуть это разительное различие между маори и вот этими их дальними родственниками мориори на архипелаге Чатам. Они... За счет того, что не имели возможности колонизировать какие-то другие острова, засели у себя на этом, в маленьком своем мирке и принуждены были мирно сосуществовать, так для того, чтобы видимо, не создавать дополнительную напряженность за счет большого количества, за счет небольшого количества женщин, за которых приходилось конкурировать, они, у них появилась практика избирательно кастрировать младенцев мужского пола. То есть это прям, это прям вообще какая-то социальная инженерия, возведенная в абсолют. То есть мы хотим сосуществовать мирно между собой. Мы готовы идти на, ради этого очень на многое. Очень. Если маори готовы убивать просто ради того, чтобы убивать, то эти ради того, чтобы жить мирно, чтобы не конкурировать за какие-то ресурсы, в данном случае я так подозреваю, что ресурс – это женщины, чтобы споров каких-то не возникало, они готовы даже вот на такие шаги идти были. Ну и к чему это их в результате привело?
Чем все закончилось-то?
Ну что здесь сказать?
Как разрешили это вот этого?
Мариори были уничтожены полностью, а на их месте угнездились более воинственные маори, и, в общем-то, в этом смысле геноцид закончился очень успешно. А насчет мушкетных войн, после того, как больше 30 лет постоянно друг с другом бились бесконечно, эти маори уничтожали, безумное количество уничтожили народу, они просто были довольно измотаны, что когда в 1840 году британские власти предложили подписать так называемый договор Вайтанги, ну то есть имени того населенного пункта, видимо, где происходило подписание, который подразумевал установление британского владычества над Новой Зеландией с сохранением при этом, с сохранением прав за маори, как за всеми остальными прочими жителями подконтрольных Британии владений. Фишка-то здесь в чем? Что если подумать так, то вряд ли кому-то еще такие условия предлагали из аборигенов, которых подчиняли себе там на разных территориях британцы. Может быть, потому что не потому, что они были такие щедрые и славные парни, а потому что просто у маори было столько оружия, и такой боевой опыт пользования этим оружием. Они научились строить фортификационные сооружения, они научились обороняться в укрепленных фортах друг от друга, то есть пользоваться не только оружиями, но и пушками. Это очень серьезная военная сила, которая 30 лет подряд за это время, можно сказать, ну грубо говоря, если это все-таки общество примитивное, то можно сказать, что два поколения сменились фактически за это время, бесконечно воюющих. С такими людьми, наверное, лучше как-то поосторожнее себя вести. Вот. И когда предложена была Британии вот такая вот история, многие вожди, даже большинство маорийских племен согласились, предпочли подписать это предложение и войти таким образом в состав владений Великобритании. Конечно, это, несмотря на такой почетный такой статус равноправных с жителями империи остальными граждан. Это, конечно, все потом уже после 1840-го обернулось еще земельными войнами, так называемыми. Там. То есть не все колонисты из Британии, которые приехали в Новую Зеландию, соблюдали условия, потому что условия были написаны на английском и на языке маори, и, естественно, там были разночтения между двумя текстами, попытались, естественно, британцы там подобмануть. Вот. Но маори себя тоже хорошо показали. Там и после этого с 40-х до 70-х еще 30 лет шли войны, уже так называемые земельными войнами, когда маори отстаивали свои земли, которые у них пытались за бесценок скупить уже колонисты местные или там каким-то образом отобрать. В любом случае, положение, которое ценой этих кровопролитий, ценой потери там четверти своего собственного населения заслужили маори, заслужили новозеландцы среди руководства, так сказать, своего нового, среди правительства, поставленного Британской империей, они бы этого, наверное, в противном случае не достигли, наверное. Вот, поэтому какая-то такая своя извращенная польза в этом бесконечном количестве войн была, если бы они остались воинственными дикарями с голыми задницами, вооруженными только дубинами, то шансов выжить против Британской империи у них было бы меньше, наверное. Просто бы в какой-то момент, если бы кому-то захотелось, их бы просто перестреляли. И все.
Ну, ты же сам сказал, что там непонятно, какой ресурс у них был.
Ну, кто знает, кто знает, какие мысли бы возникли.
Слагательные наклонения, но поспекулировать мы любим.
Поспекулировать, конечно, любим. Ну, что тут сказать? Что уже было сказано раньше, В какой-то степени, мне кажется, это такое нормальное подтверждение вот этого тезиса Даймонда о том, что вот география, доступ к каким-то технологиям, к полезным ресурсам, он способен изменить то, как развивается общество какое-то. И причем не обязательно для этого самостоятельно что-то изобрести или изначально оказаться самому на территории, где вот этот ресурс классный или технология существует. Можно дожить 2000 лет, когда уже кто-то, обладающий этими ресурсами, приедет, тебе просто даст их в готовом виде и даже еще с большей скоростью развиться. Моментально просто получить все плюшки и еще и довольно почетные условия, скажем так, сосуществования с мощнейшей империей в мире получить.
Я весь выпуск сидел, как вот та мышь, стикер, с которой я периодически присылаю, какая-то плюшевая игрушка, видимо, из детского шоу, с выпученными от ужаса глазами, как будто бы она увидела просто какую-то лютую дичь и не сводит с нее глаз. Так и здесь тоже. Я когда слышал «Мушкетные войны», я не знал, что речь идет про Новую Зеландию, как давно мы еще с тобой обсуждали. Предполагал, что это где-то, может быть, Камбоджа какая-нибудь, Вьетнам. Ну, то есть там, где слово «мушкет» как будто бы более вероятно может появиться. А потом, вот ты сейчас начал говорить про страны, которые по тем или иным обстоятельствам успели сильнее развиться или заняли какое-то положение в современном разделении мира. Тут неожиданно Новая Зеландия. Ну окей. Так, ну, там, часть британской короны. Ну окей. Ну, каким-то образом оказались у них ружья. Ну, допустим. Но при том, что они все это время жили там просто, распространяя каннибализм, убийство, человеконенавистничество какое-то и
копчение голов своих врагов.
В этом просто смысл даже был. Крошить все направо и налево и закусывать это картошкой. Ну и, естественно, своими врагами. Это как-то дико. А с другой стороны, что я ожидал? Ну, это я сейчас знаю, что такое Новая Зеландия. Да, могу себе хоть как-то представить там все, что как выглядят города, как люди там. Вот Питер Джексон, да, знаменитый новозеландец, да?
Кейт Бланшетт.
Да, а то, что это реально дикие племена, все это перетатуированы, ну да бог с ними, с этими татуировками. Ну,
вот эти вот танцы регбистов, вот эти, когда они языки вываливают.
Да.
Ж не на пустом месте, это вот последний маленький, знаешь, как это, остаточек какой-то этой дикой культуры первобытной, как, знаешь, на марках там вот кого-нибудь изображают, ага. Просто ты вот смотришь на марке, какая-нибудь птичка там изображена, что ты о ней ничего не знаешь, или какое-нибудь там лицо какого-то чувака, явно известный чувак, но я о нем ничего не знаю, так и здесь. Вот какой-то танец, какой-то, ну, немножко смешной, немножко глупый, там, вываливание языков, биение себя там по коленям, и все такое. А это часть, вот, просто поклонение культу бога войны.
Бога смерти.
Да, бога войны и бога смерти. Богу грязни.
Короче, удивительно это. Ну, я говорю, сначала вроде как кажется удивительно, а с другой стороны, ну, вот дикие племена, у каждого есть свои традиции. Вот одна из традиций была такой. И она распространилась на весь остров. Ну, да, наверное. То, что сейчас они получили, то, где они живут, что некоторые называют раем на земле, вот прошел через такую молотилку. В принципе, вот так вот, если посмотреть на страны, которые в рейтинге счастья стоят где-то в верхних позициях, и это могут быть страны скандинавские, тоже вот, вспоминая наши предыдущие выпуски, что-то там не очень все хорошо было. Точно так же часть культуры. Поплыть в соседнее село, зарубить всех топорами-молотками.
Отобрать у них золотые свечки,
да.
Канделябры
подсветить. Все то же самое. И без всяких британцев спокойно себе трансформировались в то, кем мы их знаем сейчас. Такими хладнокровными, сдержанными, может быть, где-то даже деликатными, интеллигентными людьми.
Еще и бедными просто были, пока в Норвегии нефть не нашли, я помню, но что вроде как особо богатством-то не блестит, до 70-х там, по-моему, нефть нашли, по-моему, все.
А в Швеции пока эти стулья, да, не откопали древние, ну, мебель, да, которую стали продавать.
А в Дании пока древний конструктор Лего не откопали, да?
Ну, глядишь, скоро. А в Новой Зеландии, видишь, «Властелин колец» откопали. Фильм целый.
Да.
А потом Толкин книгу написал. Вообще класс.
Готовый. Ну, короче говоря, что тут сказать.
Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Castbox, Spotify, Звук, Литрес, YouTube или Рутюб. До свидания.
Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго.
Двадцатилетняя Ханна Раити Маити Кларк, самый молодой в истории депутат парламента Новой Зеландии, исполнила ритуальный танец Маори, известный как хака. Этот танец используется для того, чтобы вызывать врага на бой. Ну, депутат известный тем, что он является борцом за свободу народов Маори, борец за права этого коренного населения Новой Зеландии. Она кричала, танцевала в парламенте.